Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях Бакста с художником Пабло Пикассо. Но если шире эту тему сформулировать, то...
Жалко, нет вот этого оппонента.
Да-да-да. Но если тему сформулировать шире, то мы сегодня будем говорить о роли Бакста в модернистском движении. И эта тема является моим научным приоритетом, потому что мои коллеги, которые писали до меня о Баксте, они обычно придерживались точки зрения, что Бакст в конце карьеры устарел, и что Дягилев переключился на западных художников, на титанов модернизма, Пикассо, Матисса, Дерена, и поэтому Бакст как бы остался в стороне, за бортом. Но мои исследования показывают, что Бакст был полноценным участником модернистского движения, и в этом ценность моей книги. То есть это одна из тем, которые я привнесла вот в исследование творчества Льва Самойловича Бакста. Итак, перед нами Бакст в 22-м году и изображает его Пабло Пикассо. То есть сам портрет – это документальное свидетельство общения художников. Чтобы написать портрет, художники должны встретиться у кого-то из них в мастерской, они должны договориться об этом портрете. И этот портрет потребовался Баксту. Он написал Пикассо, что я хочу, чтобы вы написали мой портрет. И взамен сразу прям формулирует бартер, что взамен я вам подарю эскиз, мой эскиз к балету «Шутницы». Это тот балет, который Пикассо впервые увидел. Пикассо – это человек, который жил в Париже, на Монпарнасе, Монмартре вначале, потом на Монпарнасе. Это жизнь богемы, которая далека от таких вот развлечений высокого искусства, от оперы, от балета. Поэтому Пикассо вот в 40-летнем возрасте был приглашен Дягилевым для участия в его антрепризе, должен был оформлять балет. Но Пикассо балета до этого не видел. Это документально подтверждают все исследователи жизни Бакста. Так что, все исследователи жизни Пикассо. И когда шла подготовка к первому сезону, в котором участвовал Пикассо, это был 17-й год, то первый балет, который Пикассо увидел, был балет «Шутницы». Но возвращаемся к портрету. На портрете Бакст выглядит как крупный художник и в прямом, и в переносном смысле. Он мэтр, он элегантно одет. Это величественные фигуры, и положение его в мире искусства очень стабильно. И Пикассо это передает художественными методами. А это портрет Пикассо 17-го года, а изображает его Бакст. Причем сейчас вот в книгах моих коллег это подписывают как шарж. На самом деле это полноценный портрет. Он был воспроизведен в сувенирной программе вот того сезона, когда Пикассо впервые подключили к русским балетам. Это был сезон 17-го года в Париже. И вот в знаменитых сувенирных программах Дягилева обычно были изображения участников, творцов этих новых балетов. И вот этот портрет Пикассо, работы Бакста, был включен как полноценный портрет. И здесь тоже вот художественными средствами что передано? Что он маленького роста, и недаром его многие называли «малыш Пикассо». Даже он был невысокого роста, хотя Бакст тоже не слишком высокий, но он где-то вот ближе к среднему росту. А Пикассо, несмотря на то, что он обладал колоссальной мужественностью, в творчестве обладал неслыханной энергией и властью над коллегами, но внешне все-таки был носил мешковатую одежду, был невысокого роста. И малышом его называл в переписке даже... Бакст переписывался с одной из дам, спонсором балетов Дягилева. И она была свидетелем медового месяца Пикассо в 18 году. И вот эти письма тоже есть в архиве Бакста. И эта дама описывает, чем занимается Бакст со своей женой уже, русской балериной Ольгой Хохловой, и как он портретирует ее подруг, и ей предлагает быть моделью. И все время пишет «Le petit Picasso», так она его называет. Это портрет 17-го года, и это момент начала их знакомства по по всем прежним книгам. Я раздвинула рамки знакомства Пикассо и Бакста на один год. То есть я нашла в документах, в дневнике Бакста, в ежедневнике Бакста, о том, что он встречался в мастерской Пикассо дважды в феврале и в апреле 16 года. А что это означает? Пикассо был человеком очень скрытным. Жизнь на Монпарнассе полна интриг, полна зависти, полна соперничества. Пикассо, ну это я показываю, как выглядел Бакст в 17 году, это портрет работы Модильяни, вы его уже видели на первой лекции, но это к разговору о том, был ли Бакст изолирован от мира искусства Парижа. Нет, не был. Он дружил с Модильяни. Модильяни в мастерской Бакста часто встречал писатель Жорж Мишель. Значит, заказ портрета — это тоже общение. У Бакста и Модильяни был общий друг, очень известный поэт-модернист, такой швейцарец Блез Сандрар. Так и Модильяни написал портрет Блеза Сандрара, и Бакст. То есть это тоже вот целый круг. О том, что Бакст вот общается в 17-16 году вот со всей этой богемой Монпарнасса, обычно никто не писал. Но хотя этот портрет известен, он хранится в Национальной галерее Вашингтона. Это самая знаменитая картина Пикассо, называется она «Авиньонские девицы». Это вот работа, когда Пикассо создает новый стиль в живописи, он называется кубизм. Это 1907 год, работа называется «Авиньонские девицы». Работа кубистическая, то есть в ней новые пластические открытия. Женская фигура трактуется там как кубы, треугольники, некие сферы, новая интерпретация пространства. Но эта работа все равно фигуративная, и она все равно она даже сюжетная, потому что что такое «Авиньонские девицы»? Это бордель на улице Авиньон в Барселоне, который Бакст этих дам, я все время оговариваюсь, буду осторожнее, Пикассо навещал этот бордель в Барселоне многократно. Человек, он был горячая кровь, свободен. Первый брак у него был в 18 году, поэтому, так сказать, имел право. В его жизни это было частью его жизни. И причем, по мнению многих друзей Пикассо славу Дон Жуана даже предпочел бы славе великого художника. Вот настолько он был пылким и настолько он любил женщин, но больше женскую плоть, потому что вот взаимоотношения с женщинами, вот такие душевные и трепетные, у него все-таки не сложились за всю его долгую жизнь. Эта картина была создана в 1907 году. Пикассо в это время, вот я расскажу, какой у него был статус. Бакст появился в Париже в 1909 году, и он сразу появился как великий художник. Уже в 1910 у Бакста сразу выставка в галерее Бернхейма, а в Париже того времени всего было три крупных галериста. Это Валар, Бернхейм и Конвейлер. И вот Бакст и его коллеги Бенуа и Рерих, вот они только привезли свои спектакли в Гранд-Опера в 1910 году, и им сразу же предлагают выставку, и они выставляют свои эскизы как произведение искусства. Матисс, уже почти тоже 40-летний мужчина, он долгие годы обхаживал Бернхейма и только в 1909 заключил с ним контракт и страшно этим гордился. У Пикассо жизнь была достаточно сложной. Вот к тому моменту, когда Бакст прогремел как знаменитый художник, и вот его восхождение и стремительное, и очень его восхождение вот на Олимп, на художественный Олимп, было стремительным. То есть он появляется в 1909, в 1910 выставка в частной галерее, в 1911 уже у Бакста выставка в Лувре, с 1912 он выставляется в Лондоне, а с 1913 уже его крупные выставки проходят по городам Америки. Что говорит еще о том, что Бакст получил невероятное признание? Это то, что его с 1910 года купили Национальный музей Франции. То есть эскиз к Шахерезаде был куплен в 1910 году. Еще даже премьера Шахерезады и Национальный музей Франции договариваются с Бакстом о покупке. Вся выставка в Лувре, это 80 работ, она была распродана на корню, и его купили и Национальный музей Франции, его купила школа декоративных искусств и крупные коллекционеры, в том числе Жак Дюссе.